Дмитрий Емец. Таня Гроттер и проклятие некромага. Читает Алла Чувжик. Глава первая. Тайны оптом и в розницу. В жизни всегда масса причин, чтобы не делать чего-то. Не бороться, не рисковать, поджать лапки и скиснуть, когда нужно бороться и достигать. Всегда вперед! Разочарование от несделанного – самое большое разочарование. Личные записи Сарданапала Черноморова. Состояние между сном и бодрствованием маги называют прозорливым предутрием. Именно в этот короткий час приходят ответы на вопросы, которые мучительно задаешь себе днем. И вот в то октябрьское предутрие, когда мы начинаем свой рассказ, Таня внезапно поняла, что относительному и хрупкому душевному равновесию, которым она гордилась последний месяц, этому доказательству своей окончательной взрослости, наступил конец. Осознав это, Таня открыла глаза и, не двигаясь, долго смотрела в потолок. Во дворе Тебедокса глухо перекликались циклопы. Ночью мавки опять прорывались из подземного тоннеля в парке, и Поклёб принял все меры предосторожности. В общем, обычное раннее утро обычного осеннего дня. Заснуть Таня уже не смогла. И стал мерещиться толстый черный кот, который вспрыгнул к ней на грудь, поднял морду и улыбнулся многозначительной, совсем не кошачьей улыбкой. Улыбка кота напомнила Тане чью-то очень знакомую улыбку. «Чушь!» — сказала Таня. Она рывком села и произнесла заклинание. В комнате вспыхнул свет. Не позволяя себе долго раскачиваться, Таня стала готовиться к аспирантским экзаменам. «Таня, ты обязательно должна прочитать Ануфрия приплюснутого, слова, которые убивают. Только не оставляй книгу на ночь открытой. Там по страницам блуждает автор, а это не для слабонервных», — сказал ей вчера Сарданапал. Ознакомившись с сочинениями Ануфрия, Таня отправилась на завтрак. По дороге она привычно забарабанила в комнату Ягуна. Играющий комментатор последнее время вечно просыпал завтраки. Исключением были случаи, когда он не ложился вообще. Но после бессонной ночи у Ягуна обычно не бывало аппетита. Он ложкой прокапывал в каше траншеи и требовал, чтобы вместо солдат в них засадили кусочки соленого огурца или ветчины.
«Не входите, умоляю, я смущаюсь! Дайте хоть в одеяло закутаться!»
Сразу после стука раздался из-за двери панический вопль Ягуна. Таня собралась ждать, но тут дверь распахнулась, и на пороге вырос играющий комментатор во влажном драконбольном комбинезоне. Заметно было, что он только что откуда-то прилетел.
«Не смешно, что опять не ложился?» — спросила Таня.
«Видишь ли, я надумал наскоро поменять в пылесосе свечи. Поменял свечи, решил попутно посмотреть реактивный усилитель. И свернул там одно крепление. Ну и пошла-поехала. А потом, конечно, пришлось полетать, чтобы проверить, все ли нормально. И снова, понимаешь, движок троит».
«Ягун, тебе никогда не приходило в голову, что техника ломается только у тех, кто ее чинит?»
«Да, ну, хочешь новую экзаменационную задачку? Встречается в лесу два чувака. Уровень магического мастерства одинаковый, боевой опыт тоже одинаковый. Короче, все примерно равное. У первого молот Перуна, у другого трезубец Посейдона. Оружие ясный перец непобедимое, круче нет. Первый чувак на груднике Зевса, у второго чувака доспехов нет, зато на шее амулет пятка Ахилла. Начинается бой, удары нанесены одновременно, кто кого замесит?»
Таня пожала плечами. «Да никто никого. Трезубец Посейдона не посягнет на мага в нагруднике Зевса. Это дружественные артефакты. А молот Перона не тронет некромага».
«А как ты докажешь, что второй некромаг?» — разочарованно спросил Ягун.
«Никто, кроме некромага, костей на себе таскать не будет. Они из него силы высосут. Пятка Ахилла — это кость. Что, неправильно?»
«Да правильно!» — кивнул Ягун. — «Я тоже сразу догадался. А третьекурсники почти все засыпались. Вот что значит новая школа».
По дороге в зал двух стихий Таня и Ягун встретили Сарданапала. Академик поклонился немного на старомодный манер и хотел пройти.
«Постойте, академик, можно вопрос? Милый и ненавязчивый, как я сам!»
Внезапно завопил Ягун. Сарданапал остановился.
«Нет, никаких новых вопросов, особенно милых и ненавязчивых, как ты!»
Ответил он.
«А я новых и не задаю. Помните вчерашний мой вопрос? Да или нет?»
«Разве я вчера не сказал нет?»
«Ну, подядя, не за себя же прошу. Хотите, я на колени встану, а Танька вас поцелует и зайчиком попрыгает».
«Чего?» — возмутилась Таня, которая вообще не понимала, о чем Ягун просит Сарданапала.
Сарданапал поморщился. Совершенно ясно, что Ягун не отстанет.
«Опять та же песня. Ну, хорошо. Если Ягги поручится, что все будет более-менее цивильно...»
Нерешительно начал академик.
«Ура! Считайте, что она уже поручилась!» — завопил Ягун.
Сарданапал понял, что ошибся и выбрал не тот рычаг.
Ну да. Хотя учти, если медузи или зуби откажут...»
— осторожно продолжил он.
«Они откажут, только если с ними советоваться. Когда все свалятся на голову, отказываться будет поздно. И потом, разве вы не глава школы? Разве ваше мужское авторитетное слово не есть закон для нас всех?»
Надув щеки, сказал Ягун. Академик устало махнул рукой, буркнул что-то про юродство и ушел.
«И почему это я должна была прыгать с зайчиком?»
мрачно спросила у Ягуна Таня.
«Ты что, забыла? Я выполнял просьбу Шурасика. Среди Шурасику завтра 20 лет. Душа его жаждет праздника. А моя душа жаждет шумной толпы контуженных однокурсников!»
Таня задумчиво кивнула. Собрать вместе весь курс, что может быть лучше. И Ванька, возможно, выберется.
«Танька, прости, я должен бежать!» спохватился Ягун.
«А завтрак?»
«Я забыл сделать одну штуку. Захвати мне что-нибудь мясного, но чтобы оно не шевелило лапками. Ладно, но пока».
И Ягун умчался, паря на ушах, как на крыльях любви. У него вечно были всякие пылесосные дела-делишки. Понестись куда-то, договориться с кем-то, чтобы тот повел какому-то своему знакомому, смотреть клапана или менять присадку на новую трубу. Причем, зачем нужен тот первый посредник и почему нельзя связаться сразу напрямую, Тане было глубоко непонятно. Однако бегательная система явно имела свои бонусы. Потому что, несмотря на то, что Ягун вечно сидел без дырок от бублика, пылесос у него был самый навороченный в Тебедоксе. Местные же русалки, на чешую которых играющий комментатор постоянно зарился, боялись Ягуна до дрожи. Исключение составляла Милюля, которая мало того, что сама никого не боялась, ее еще и боялся грозный поклеп.
«Подхвостник!»
— называл его Ягун, с учетом того, что каблуки у русалки, по известным причинам, отсутствовали. Ближе к обеду стало окончательно ясно, что Медузе и Великая Зуби не то чтобы согласны принять в Тебедоксе всю ораву, но вроде как активно и не возражают. Другими словами, это было скорее «да», чем «нет».
«Мигом всех обзваниваем, надо ковать железо, чтобы было что сдать металлолом!» — велел Ягун.
Таня вздохнула и послушно принялась ковать железо. Когда белая дымка на экране зудильника рассеялась, Таня увидела гробыню. Склепова томно возлежала на диване, закинув ноги на спинку. Гуня массировал ей ступни. При этом вид у него был такой суровый, будто он сейчас озвереет и поотрывает Склеповой все пальцы на ногах. Хотя, если вдуматься, у Гуни всегда был такой вид. И тем не менее гробыня до сих пор была жива.
«О, Гротерша, снова ты бешеная сиротка, никакого покоя, никакой личной жизни», — сказала Склепова будничным голосом.
Таня обиделась. Можно было подумать, что в последний раз они разговаривали не несколько месяцев назад, а только вчера.
«Прости, я, кажется, помешала?» «Ты всегда мешаешь, и я всегда тебя терплю. Трудись, трудись, Глом, не тебе звонят».
«Что-то у тебя дымно в комнате», — сказала Таня, принюхиваясь. Зудильник неплохо передавал запахи.
«Ха то!» — сказала гробыня. «А кто виноват? Все он, тиран и деспот. Вообрази, этот индивид поспорил со мной, что я, если постараюсь, способна приготовить яичницу. Вот и проспорил.